Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня день для нас начался с трагедии. Убит Павел Шеремет. У нас в студии политик Владимир Милов. По скайпу наш коллега с Радио Вести и Эхо Москвы Матвей Гонопольский. По скайпу из Киева и из Минска лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. Итак, 20 июля в центре Киева была взорвана машина, которую вел автор сайта «Украинская правда», основатель проекта «Белорусский партизан», бывший телеведущий российских телеканалов, кинодокументалист Павел Шеремет. Павел не раз был гостем нашей передачи. Ну, в общем, мы все были в шоке. Это событие потрясло Украину, и дважды за день высказался по этому поводу даже президент Украины Петр Порошенко.
Мне кажется, что это сделано единственной метою.
Дестабилизировать ситуацию в стране. Возможно, накануне каких-то других событий. И я требую для расследования создать оперативную группу.
Вот это был голос президента Украины. И вопрос Владимиру Милову. Владимир, ну что, мы, конечно, в шоке, потому что Павел был нашим приятелем, знакомым, коллегой, был другом Бориса Немцова. Вот убит Борис Немцов, на чьих похоронах вел все это Павел Шеремет. И теперь вот его нет. Откуда такое, почему такое расчетливое, профессиональное, страшное убийство?
Тяжелейший, конечно, день сегодня, очень тяжело говорить об этом. Я вот у вас буквально в этой студии меньше полутора лет назад приехал через несколько часов после того, как убили Бориса. Действительно известно, что Немцов с Шереметом очень сильно дружили. Немцов меня с ними познакомил, собственно, там много лет назад уже. Два здоровых, молодых, ярких, талантливых мужика. Честно говоря, это в голове не укладывается, что вот буквально там с интервалом несколько месяцев их обеих не стало. Я ничего не могу сказать о причинах. Если вот по Немцову, я на Радио Свобода много высказывался на эту тему, мне было довольно ясно сразу, что там торчат уши российских спецслужб и есть мотив очевидный, то по Павлу Шеремету я, честно сказать, не очень следил за его журналистской деятельностью именно в Украине в последнее время. И мне кажется, там вырисовывается большой возможный букет мотивов и организаторов.
Ну вот мы поговорим, конечно.
Это может быть и из Украины след, может быть и из России, а может быть и из Белоруссии. Мы знаем, что он был личным врагом Александра Лукашенко. Да? То есть сейчас крайне трудно что-то говорить. Вот украинцы, в том числе Порошенко, высказывал одну из возможных версий, что, может быть, не он и был мишенью этой атаки, потому что это была машина Алены. Хотя, опять же, ничего конкретно здесь сказать нельзя. Но это, конечно, просто крайне тяжело переносить, когда вот люди, которых ты лично знал и которые, ну, просто всегда приносили какую-то радость и тепло окружающим, ну, вот так уходят. Это просто трагедия.
Давайте я к Матвею Гонопольскому обращусь. Матвей, здравствуйте. Ну вот ехал к вам на эфир Павел. Вот. Он вообще каждый день так ездил или регулярно? Что вы думаете о том, следили за ним, охотились, было за что?
Не, ну он ехал не ко мне в эфир, он ехал к себе на радиостанцию. Я раньше работал на Вестях, и он меня сменил в этом эфире. И это абсолютно феноменальная история, когда человек, который вначале жил в Белоруссии и был там крутым журналистом, после этого жил в России и достиг там значительных высот. Я напоминаю, что он занимался документалистикой, вел программу «Время», но еще, правда, в те хорошие времена телеканала ОРТ. Он лауреат, вернее, не лауреат, финалист, финалист дважды ТЭФИ. Он делал документальное кино. Понимаете, тут я на что обращаю внимание, что человек везде становился своим.
Не да, потому, у него что замечательные фильмы о Гайдаре, о Немцове, я
совершенно верно. И точно так же произошло с Украиной. Я просто обращаю внимание, не каждый ведет утренний эфир. Вы знаете, что я здесь достаточные специалисты, я могу сказать, что вести утренний эфир тяжелее всего в том смысле, что он интерактивный, и если и тебе могут задать любой вопрос, и если ты не можешь ответить на любой вопрос, то ты не можешь вести утренний эфир. Таким образом, для чего я это говорю? Чтобы понять Шеремет, политическую жизнь Белоруссии, России и Украины знал до тонкостей, до обертонов. Вот его ночью разбуди, и он скажет не только официальную политическую жизнь, но и все подводные подковерные истории. Поэтому это прежде всего был высочайший профессионал, причем свой. Это не было инородное тело в украинской журналистике. Сегодня, конечно, я выслушал миллион версий, но эти версии понятные. Значит, целенаправленное убийство именно Шеремета. Метили, второй вариант, метили не в него, а в Алену Притулу. Третий вариант, как мне сказали, вот тут пришел один из высокопоставленных чинов украинской полиции, который сказал, есть еще такая версия, есть московская версия, да, и есть версия еще дополнительная, такая немножко экзотическая, но она бывает. Это отнюдь не марсиане, это, я бы так сказал, привет из прошлого. То есть какие-то были, возможно, вещи, которые, вот как-то прошлое оно достало. Какое прошлое, никто не знает. Поэтому вот это основные версии. Сразу вам хочу сказать, что ни одна из этих версий, лично для меня несостоятельна, хотя я понимаю, что одна из них есть. Почему? Это был не демагог Шеремет, он не был, горлопаном главарем, который призывал выйти там куда-то на какие-то площади, на Майдан или в России, на Сахарова, и свергать кого-то. Это был высочайший профессионал, который спокойно делал свою аналитическую работу. Вот понимаете, именно то, что он был абсолютно не радикалом, а был профессионалом журналистом, такой, знаете, как будто в смокинге, как будто в хорошем дорогом костюме выполнял свою работу, именно это особенно жалит, особенно говорит о том, что произошла какая-то чудовищная несправедливость. Конечно, вот ты показал, Михаил, президента Порошенко, и здесь надо добавить, что не только там собрались все, а еще и уже пригласили ФБР, и ФБР согласилась. Во всяком случае, власть хочет расследовать это дело. Еще я одну вещь хочу сказать. Вы знаете, есть руководитель украинской полиции Хатя Деканаидзе, которая делала вот эту реформу. И сегодня, когда я вел утренний эфир, она сказала такую фразу. Расследовать убийство, эту трагедию, убийство Шеремета для нас. И вот дальше обычно в этих случаях мы слышим фразу «дело чести». Это хорошая фраза «дело чести». Но потом, как подойти к человеку и сказать, ты расследовал, честь у тебя есть. Понимаете, честь не потрогаешь. Здесь же она сказала другие слова. Это тест на состоятельность украинских правоохранительных органов. Это правда. И то, что потом я к ней, она приходит ко мне на эфиры, я могу спросить ее, Хатя, мы с ней давно знакомы еще по Грузии, так как вы сдали тест, украинские правоохранительные органы, и она будет вынуждена сказать да или нет. В общем, трагедия произошла, и я просто хочу сказать еще одну вещь, я прошу прощения у Володи. Дело в том, что у него была одна очень важная награда, которую так не все знают. Его наградила ОБСЕ за профессиональную журналистику и за то, что он боролся за права человека. Паша Шеремет был спокойным правозащитником, спокойным, методичным. Этот человек имел главную извилину в голове. Вот когда он ставил чемоданы, он не бежал пить водку и там что-то такое куда-то в клубы, да? Он задавал вопрос, ребята, что у вас тут по поводу политики? Вот таким вот он был. И лично для меня это грандиозная потеря коллеги. Грандиозная, прекрасного человека.
Да, я хочу дать слово нашим белорусским друзьям. Анатолий Лебедько у нас в эфире, который с Павлом тоже долгие годы вместе боролся за свободу в Беларуси, за свободу слова. Я думаю, что мы должны не снимать с повестки дня, и я бы сказал, белорусский след, потому что мы знаем о том, что в Беларуси убивали оппозиционеров. Кому это выгодно, нынешней белорусской многолетней власти, мы тоже знаем. Давайте, Анатолий, скажите, что вы думаете о происшедшем?
Павел Шеремет, о котором мы сегодня говорим, он начинал, ну, в Белоруссии начинал как банкир, правда, с небольшим стажем, а потом аналитик экономический на белорусском телевидении, и там он заявил о себе как очень талантливый и перспективный журналист. И думаю, что как аналитик во многом он также состоялся здесь, в Беларуси. Сегодня мы проводили пикет памяти у Белтелерадиокомпании. И символично, что за весь день на белорусском телевидении не прозвучало вообще никакого намека о том, что трагедия, о которой сегодня говорят сотни тысяч людей, она как бы обошла вот Белтелерадиокомпанию, где начинал Павел Шеремец как журналист. Это очень символично для сегодняшней Беларуси. Если говорить, что такое Шеремец для нашей страны, то тут с одним предложением очертить все очень сложно и трудно. Да, это человек из списка личных врагов Александра Лукашенко. Да, за то, чтобы освободить Павла из тюрьмы, куда его отправила белорусская власть, нужно было вмешательство президента Ельцина. Да, Павел написал, наверное, первый такой бестселлер о белорусской политической системе, о лукашизме. Это была его книга, которая, конечно же, и по сегодняшний день остается на полке у многих просто думающих людей. Конечно, Паша Шеремет был человек, которого лишили белорусского гражданства. Власть делала все, чтобы его выдавить из страны. Это правда. Но даже физически не находясь в Беларуси, потому что у него стояли штампы, потом лишение гражданства, Паша все время здесь был. Он создал один из самых интересных, самых мощных информационных ресурсов, сайт «Белпартизан», который до сегодняшнего дня это... ну, попросите железная заноза в одном месте у этой системы. Это действительно так. Паша все время теребил гражданское сообщество делом Завадского. Я напомню об убийстве, по похищению, убийстве телеоператора, с которым вместе работал журналист Шеремет еще на канале ОРТ. Это политическое убийство, и Павел об этом все время говорил. Где бы он ни находился, на каких форумах международных. И он постоянно был вот этим колоколом, который говорил о деле Завадском, о деле Гончара, о деле Юрия Захаренко. И, конечно, я не могу сегодня говорить, что там есть белорусский след, но то, что это хорошая новость для многих людей, которые на вершине политического айсберга в Беларуси, тут самое главное ведь что? Беларусь и так страна, которая живет в страхе, в самоцензуре. И вот такое убийство, но очевидно политическое, связанное с профессиональной деятельностью Павла Шеремета, это еще более углубляет вот эту самоцензуру, это еще больше сеет страх. А вот страх – это комфортная ситуация для нынешних властей, так что кто бы ни стоял за этим убийством, заказчики и исполнители, в любом случае это, конечно же, огромнейшая потеря для Беларуси, и, в принципе, это работает на мельницу белорусской власти. Ну и последнее, если говорить о наградах, вот тут перечисляли титулы, награды, я думаю, что самой большой наградой Павла было, что его действительно уважало огромное количество людей. Любить, может, не любили все, но уважение к нему как к профессионалу, это, безусловно, всегда было, и это, наверное, останется.
Спасибо, Анатолий Лебедько. Я хотел бы, знаете, дать в эфир, вот, чтобы доказать и показать, каким профессионалом был Павел Шеремет, небольшой отрывок из нашего разговора об Украине, который мне кажется актуальным.
За два года удалось сделать следующее. Первое. Удалось полностью избавиться от монополии «Газпрома». То есть Украина, даже если завтра «Газпром» перекроет задвижки, не останется без газа, а может существовать вообще без российского газа. Удалось восстановить украинскую армию, потому что до Майдана украинской армии как таковой не существовало. Удалось начать глубокие реформы в Министерстве внутренних дел. Не только создать патрульную службу, но сейчас идет переаттестация всей системы МВД. Причем не так, как это было в России, а с привлечением, я уже перехожу на украинский язык, я хотел сказать, громадскости, да, созданы новые, абсолютно новые структуры по борьбе с коррупцией. Национальное бюро противодействия коррупции. Оно начало работать вот буквально 2 месяца назад, и каждый день происходят какие-то аресты, задержания, громкие дела. Отстают реформы в экономической сфере, и это серьезная проблема, хотя за последний год очень много проведено в соответствии с европейскими нормами, с европейскими законами, внутренних украинских там правил и так далее и тому подобное. Да, проседают какие-то гиганты промышленности, в первую очередь металлургия и угольная отрасль, но это во многом еще связано с войной на Донбассе. Но какие-то отрасли, сельское хозяйство бурно развивается и компенсирует потери в металлургии доходами валюты от сельского хозяйства. То есть нельзя сказать, что ничего не происходит. Изменения очень большие, но они недостаточные, особенно в части противодействия олигархам, особенно в части экономических реформ. Основная претензия к Яценюку заключается в том, что он слабый премьер-министр с точки зрения рутинной работы. С другой стороны, и вокруг него, как и вокруг президента, есть целая группа молодых олигархов, как их называют, которые попытались восстановить контроль или перехватить контроль у старых олигархов над этими предприятиями. И окружение президента и окружение премьера погрязло в таких антикоррупционных скандалах. У нас есть важный фактор – Михаил Саакашвили.
Я о нем хотел спросить, какова сейчас, его роль?
Он сейчас самый популярный украинский политик, как ни странно. Он сейчас проводит по всей стране такой тур, это он называет самым походом антикоррупционным. И он как ледокол пробивает эту стену для молодых демократических политиков. Он как, я не знаю, лось, который несется через чащу, а на нем навешаны вот всякие жучки-паучки, которые благодаря нему пройдут в парламент.
Вот, Павел Шеремет, наш последний разговор. Владимиру Милову вопрос. Владимир, ну, все-таки вот эта рука Москвы, она могла действительно дотянуться до Киева? А то вот я читаю сейчас комментарии, говорят, ну что вы, это же все там у них, это все их украинские дела, России это совершенно все не нужно, режиму не нужно. И так далее.
Ну, я ее конкретно вот не чувствую, потому что когда убили Бориса Немцова, то было довольно ясно мне лично сразу, что спецслужбы там их уши торчат довольно активно. Мы это много раз обсуждали. Здесь пока я не чувствую этого, и мотив не очень ясен, но если вот в таком как бы бинарном режиме могла, не могла, то, конечно, могла. Я вам могу назвать 3 причины, почему Россия и российские спецслужбы к этому могут быть причастны. Первое, у них есть опыт, их ловили за руку на политических убийствах, в том числе международных. Самое громкое из этого – это убийство Зелимхана Индарбиева в Катаре, где они просто попались. И их потом выцарапывали оттуда, этих убийств. Кстати, подложили бомбу в машину, да, по дипломатическим каналам, потом их, значит, вывозили назад. Вторая причина состоит в том, что есть большая история работы российских спецслужб в Украине, где их, опять же, ловили за руку. Мы помним историю с Иваном Рыбкиным, кандидатом президента, который шел против Путина в 2004 году, его вывезли в Киев. И что-то с ним там такое совершили, что он прекратил свою критику и снял кандидатуру, да. Была история с похищением оппозиционера Леонида Развожаева в Украине и тайным незаконным вывозом через границу в Россию уже в 2012 году. Это не так давно. То есть вот если сейчас нам кто-то будет рассказывать, что российские спецслужбы, они там по ту сторону границы, это не наша территория. Вот, не надо рассказывать сказок, они там активно присутствуют и вот проводят даже вот такие операции. Ну и третья причина важная. важное. Я вижу, что они сейчас уже официально взялись за целый ряд известных людей наших, которые уехали в Украину и работают там, поддерживают реформы с критической позиции к Москве выступают. Вот мы знаем, что были обыски дома у Евгения Киселева. То есть вот уже конкретные примеры абсолютно официального преследования спецслужбами вот этих уехавших публичных фигур, которые сейчас находятся в Киеве, вот это уже есть перед глазами, то есть это факт. Да? Поэтому те, кто говорят, что нет, по определению российские спецслужбы не могут быть причастны, к сожалению, есть слишком много признаков, которые показывают, что вообще-то могут, и это дает серьезное основание вот это все расследовать. Но опять же, здесь главное это мотив, скажем, по убийству Немцова или по попытке отравления Володи Карамурзы, для меня мотив был совершенно очевиден. Здесь, я считаю его довольно абстрактным. Все-таки, Миша, вот когда мы говорим об этих КГБшниках, которым в том числе и наш верховный лидер является, да, это люди с очень конкретным мышлением.
Ну, а дестабилизация?
Дестабилизация слишком абстрактное понятие.
Хорошо, давайте мы
Матвея спросим. Вот, здесь еще такой момент, что мы имеем пример убийства Немцова, ну куда уж громче преступление, да? Были разговоры о том, что якобы это сделано с целью дестабилизировать обстановку, но не последовало никакой дестабилизации за этим, да? Поэтому вот еще раз, это люди, которые, они абстрактными категориями не очень умеют мыслить, они если кого-то убивают или что-то такое делают, они это делают в каких-то конкретных целях, я вот пока этого не могу почувствовать.
Понятно. Матвей Донопольский у нас в эфире. Матвей, что вы думаете, могли действовать спецслужбы, рука Лубянки, напугать вот политэмигрантов, расправиться с человеком, который выступал против войны, а он выступал, собственно, против войны России на территории Украины. А может, наоборот, какие-то олигархи действовали украинские или там ура-патриоты хотели расправиться с иностранцем за антипатриотическую критику? Что вы думаете?
Ну вот, если меня сейчас, типа, сейчас, подождите, вот показали на экране, посмотрите, пожалуйста, на этот же экран, я вам сейчас что-то покажу. Вот смотрите, вот девушка красивая, и, возможно, вам будет видно заголовок.
Да, в Киеве напали на редактора украинского Forbes,
читаю. Да, вот миловидная девушка, на нее напали. Значит, понимаете, я, конечно, мог бы говорить о кровавой руке Путина, но поскольку я нахожусь здесь, в Киеве, если позволишь, Миша, и, Володя, я бы отметил другое. Я бы такой некий мартиролог сообщил вам, который не московский, а киевский. Значит, Гангадзе, вы знаете, да, 17 сентября 2000 года. Расследование до сих пор не закончено. Ну, то есть оно вроде закончено, но нет. 2014 год. Вячеслав Веремий, корреспондент газеты «Вести». Это уже при мне, когда я тут был. Расправились с ним тетушки. 2015 год. Основатель газеты «Відзеркалення», есть такая газета, и соучредитель интернет-издания «Про.UA» Сергей Сухобок. 2015 год. Эта история больше известна. Оппозиционный журналист, телеведущий, публицист Олесь Бузина. И вот сейчас Павел Шеремет. Значит, для меня что важно? Я сейчас не столько думаю о кровавой руке Москвы, сколько думаю о том, что и в Москве, и в Киеве перейдена какая-то грань, и как-то то, что раньше было сказано, что вот это вот нельзя, вот ни-ни, ни в коем случае, вот никак. Сейчас вдруг стало как-то можно, понимаете? При этом везде, во всех странах, про Белоруссию я вообще не говорю, вот вы видите, вообще там не сообщили, то есть Шеремет вообще не человек, взяли и не сообщили. В Москве, мы знаем, на мою родную радиостанцию угрозы «Эхо Москвы», я имею в виду, угрозы сыпятся бесконечно. На «Радио Свобода» угрозы бесконечно. Отделить грань между этими угрозами и там Венедиктов ходит с охраной. Ну, в общем, короче, с ума можно сойти. То же самое в Украине. Происходит абсолютно невероятный всеобщий наезд на журналистскую профессию как таковую.
Слушай, Матвей, ну тут получается так, что, смотри, что ты в чем-то согласен с представителем МИДа России госпожой Захаровой, которая назвала Украину братской могилой журналистов и журналистики. Остается только нам зачитывать комментарии МИДа, что Шеремет стал очередной жертвой системы, которая сложилась в этой стране, ну, имеется в виду Украина, что действующая украинская власть, получающая поддержку от своих евроатлантических покровителей или за якобы успехи в проведении демократических реформ, не сумела обеспечить его безопасность. Ну, тьфу просто.
Нет, значит, давай так. Либо я говорю то, что думаю, и то, что есть на самом деле, поскольку я нахожусь здесь, в Украине. Я сейчас рассказал тебе не мифический список, да? Я же его не придумал, да, Миша? Я тебе рассказал реальный
список. Есть российский список,
реально
список,
поглядишь.
Да, ужасный тоже.
Значит, есть, да, только меня Россия в данный момент не интересует. Мы сейчас говорим про Украину. Я очень хочу, чтобы в Украине, я надеюсь, что правоохранительная система Украины поставит вопрос так, что журналистов не тронь. Вот о чем я сейчас говорю. Понимаешь? Вот это, на мой взгляд, главное. И это касается и России, и Украины, и Белоруссии. Еще раз повторяю, Беларусь, я не знаю, что там вытворяют. Для меня важно, чтобы власть объяснила, это журналист, его не трожь. Что касается госпожи Захаровой, то давай отделим ее наглый тон такой самодовольный до момента, когда ее вышвырнут из МИДа, и она будет бегать на «Эхо Москвы» или на «Радио Свобода» и пытаться дать какое-то интервью, чтобы о ней вспомнили. Это одна история. Ты же знаешь, и «Радио Свобода», и «Эхо Москвы» давно существуют, и всех мы видели, когда они были на должности, и что с ними происходит после должности. У них вот это гаерство, как будто она и есть министр иностранных дел. Но она только Захарова. Но что касается реальной ситуации, то я могу тебе сказать, в Украине в этом смысле не все благополучно.
Матвей, а можно я прочитаю тут вот некий текст, который я выудил прямо из-под сообщения об убийстве нашего коллеги и друга? Такие, как Ганопольский и ему подобные, получают гражданство украинское, делают все, чтобы разорвать страну изнутри. Там, русским журналистам в Украине делать совершенно нечего, пусть у себя порядок наводят в доме и указывают своим гражданам, своему президенту, что и как делать в стране. Это совершенно реальный человек. Человек никакой не бот, патриот Украины, вот пишет. Фамилия у него есть, имя.
Меня патриот Украины этот не интересует. Сколько людей, столько и мнений. Я гражданство Украины получил не милостью украинского президента и не милостью этого патриота, а есть такое правило: рожденные в Украине получают украинское гражданство.
Я понимаю. Тут вопрос такой, что вот если есть такие люди, то, возможно, некоторые из этих людей, повоевав, тоже способны взять в руки оружие, например, или взрывчатку, правда?
Очень может быть. И поэтому я говорю, мне абсолютно все равно, кто совершил это злодеяние. Еще раз повторяю, я смотрю за политическим процессом. Для меня важно не кого-то обвинить, потому что я не знаю, кто это сделал, а сказать, есть правоохранительные органы, которые должны грудью стать на защиту журналистской профессии. Вот и все. Простая вещь. И никак иначе.
Хорошо. Я, Владимира, хочу тоже уж спросить, раз зашла речь о Захаровой, о МИДе, о таком довольно более спокойном комментарии Пескова, что надо найти убийц, о том, что госпожа Матвиенко тут высказалась. Видите, она тоже в духе Захаровой. Журналистика на Украине стала смертельно опасной профессией. Такое впечатление, что эти люди хотят действительно доказать, что российский след в этом убийстве существует, что есть желание дискредитировать Украину, раскрутить эту историю, сказать, что вот есть связь, тогда был убит Бузина, и толком это дело пока не дошло до суда, а теперь вот убили Павла Шеремета, и вот они такие-сякие, эти самые украинские власти. Похоже на конкретную пропагандистскую операцию.
Ну, знаете, тут один из самых тяжелых моментов, конечно, когда случаются такие трагедии, то вот раскрывает рот весь этот биомусор, который у нас сидит там, я не знаю, в Госдуме, в Совете Федерации, там, в МИДе или где еще, да, который начинает высказывать свои версии. Действительно, вот то, что они так скоординированно сегодня все это кукарекали, ну, это наводит на мысли определенные. Вообще бы лучше им помолчать. Все-таки вот Песков...
Это они не умеют.
Да, вот Песков все-таки дал комментарий какой-то более сдержанный, а вот это действительно все напоминает такую компанию определенную, заранее спланированную, чтобы сразу использовать это, как Эрдоган
сейчас.
Сейчас делает. Да, сразу.
Нет, я вот хотел сказать, тут некий профессор Ранхикс, это президентская академия, вышел. На убийство Шеремета был политический заказ сил, не заинтересованных в мирном урегулировании украинского
кризиса.
Еще раз,
к сожалению, в нашей диктаторской стране вот этого говорящего биомусора развелось, к сожалению, довольно много. Да? Но проблема здесь в том, что действительно, Матвей прав, я полностью согласен. Украина неблагополучная страна, в том числе в плане физической безопасности. И мы это видели и до Майдана, и там при Кучме, при Ющенко, и при Януковиче, и в последние, к сожалению, 2,5 года было масса и убийств, и всяких случаев. Да. В этом смысле, действительно, что касается теста на состоятельность, нужно все-таки показать, что в стране правоохранительные органы могут работать. Мне кажется, что как раз в этом случае они могли бы многое сделать по горячим следам, потому что Шеремет и Алена Притула, они вот, насколько есть информация, жаловались на слежку. Это значит, что наверняка на каких-то камерах наблюдения можно этих людей найти. Ну, то есть, можно много что сделать в этой ситуации, да. Взрывчатка там, опять же. Ну, то есть, следы, много что осталось.
Ну, вот я говорил со специалистом в области спецслужб. Он сказал, что это очень профессионально все организовано.
Возможно. Но это надо как можно быстрее расследовать. Это действительно задача украинцев. В том числе, это не просто тест на состоятельность правоохранительных органов, а на состоятельность всей их нынешней государственности. Потому что, ну, такие вещи просто не должны происходить. Что касается комментариев всех этих наших деятелей, то им надо просто в зеркало посмотреть, потому что в России ситуация с этим еще хуже. При Путине 150 журналистов было убито, и много еще чего всякого произошло, мы все это знаем.
Я к Анатолию Лебедько тоже обращусь. Анатолий, я вот увидел тут такой хитрый комментарий, он опять же о некой многоходовочке из Москвы. Вот человек написал: уничтожить сильного антипутинского журналиста, поднять крик в Европе о беспределе киевских властей и подставить Лукашенко. Могли так сыграть? Подставить Лукашенко. Тем более у господина Лукашенко были, наверное, мотивы для обид на Павла, поскольку он очень здорово вышучивал, уж, к сожалению, времени нет сейчас это давать, очень здорово вышучивал вот эту вот семейственность, сыновья Лукашенко, Коля там, все другие, которые, так сказать, бегают, и даже маленький ребенок там с президентом гуляет там везде по миру.
Александр Лукашенко относится к тому типажу политиков, которого не надо подставлять, он сам подставляется каждый день своими заявлениями, своими действиями. Тут чего только стоит декрет о тунеядцах, который является, ну уж какой еще более глубинной подставой, когда собственные граждане не понимают, что делает их глава. Если здесь иметь в виду какие-то налаживания отношений Лукашенко с Европой и что это может понимать, ему помешать, я думаю, что это слишком сложно для нашей ситуации. Для Беларуси здесь ситуация черно-белая. Шеремет был звонарем, который вот бил в звон этой свободы, который действительно не давал покоя власти. И, конечно, если нет звонаря, то звон будет молчать, или, по крайней мере, какое-то время. Непонятна судьба Белпартизана, одного из наиболее раскрученных оппозиционных ресурсов. Что будет дальше? Это также во многом может как раз влить на мельницу Александра Лукашенко. Поэтому, я думаю, для нас вот эти вопросы сейчас очень сложны. Ну, а что касается какого-то еще раз белорусского следа, ну, у нас эскадрон смерти, о котором высказывались едва ли не официально делали заявление тот же Лукашенко, он не распущен, он не ликвидирован, он существует. Да, у нас какое-то время не было политических убийств в последнее время, но тем не менее я вспомню Олега Бебенина, одного из создателей информационного ресурса «Харти», его странная смерть. Это также осталось не раскрытым, как и Завадский, и другие дела. Я думаю, что смерть Шеремета – это, конечно же, вызов и не только Украине. Это вызов всем сторонникам перемен на постсоветском пространстве. И сейчас крайне важно, как скоро будут названы имена убийц. Для Беларуси это важно, поэтому это дает возможность поставить в повестку дня наши политические убийства, которые не расследуются уже десятилетиями. Ну а Паша Шеремет, изгнанный из страны, в конечном итоге он сюда возвращается. К сожалению, выйдут тысячи людей его встречать, но, наверное, не так, как им бы хотелось.
Анатолий Лебедько в эфире «Радио Свобода». И я хотел бы, чтобы наши слушатели и зрители послушали и посмотрели еще один отрывок из нашего разговора с Павлом Шереметом, собственно, о войне, которая идет в Украине. Павел, война идет или нет?
Конечно, идет война.
Кстати, данные Левада-центра, 25% идет, процентов считают россиян, и 60%, что войны нет. В Киеве бы, наверное, было все наоборот.
Все наоборот, да. И в этом заключается принципиальная вина, историческая вина российского руководства, потому что разрыв и пропасть между Украиной и Россией благодаря вот этой политике российской, она становится все шире и шире. И в Украине, конечно, к тому, что происходит и в Крыму, и к тому, что происходит на Донбассе, относится как к войне с Россией. Или как к войне России против Украины. Тут уже нюансы. Это война...
России или Путина, режима Путина. Вот как это все проявляется?
Это сложный вопрос, и я на самом деле благодарен многим очень украинцам за то, что они все еще проводят разделение между Путиным и россиянами, между Путиным, Россией и русскими. И есть ненависть к Путину, есть ненависть к России как государству, но нет такой же ненависти по отношению к русским людям. Но дальше такое разделение, конечно, украинцам будут делать все сложнее и сложнее, если не будет мира. И мы должны это понимать. Россия теряет каждый день своего дружественного соседа. И пропасть становится огромной. И уйдут потом десятилетия на то, чтобы восстановить нормальные отношения. И здесь, в Москве, вот эти воинствующие мракобесы должны понимать. Но они могут еще откусить от Украины какую-то часть. Они могут еще откусить, там, я не знаю, Донбасс, Харьковскую область, ну, еще что-то могут откусить.
Ну, убить еще к 9
еще,
тысячам.
Там, еще там, да, привести к гибелям тысячи, десятков тысяч людей, но Украину на колени они уже не поставят. И всей Украины вот эти все воинствующие мракобесы подавятся. И поэтому нужно остановиться, нужно сесть за стол переговоров и нужно прекратить вот эту агрессивную политику. Потому что я вижу настроение украинского народа. И те, кто рассчитывают, кстати, что в результате экономического кризиса, значит, свергнут власть Яценюка, Порошенко и придут пророссийские силы, они глубоко ошибаются.
Придут другие силы.
Придут еще более радикально настроенные по отношению к России силы.
Павел Шеремет, и я даю слово Матвею Гонопольскому. Матвей, вот вы, Павел, другие люди из России, эмигранты, могут показать Украине другую непутинскую Россию?
Кому показать?
Украине, что есть другая демократическая Россия, которая против войны, против Путина. Удается это или нет? Удавалось это Павлу?
Давай так. Я, во-первых, хотел бы, чтобы в отношении меня ты не употреблял слово «эмигрант». Я работаю по контракте в Украине. Не более того. Я свободный человек, могу передвигаться, куда я хочу, и заключать контракты с кем я хочу.
Ну, есть и эмигранты, согласись.
Что?
Есть и эмигранты.
Не, ну ты обратился ко мне как эмигранту. Я никакой не эмигрант. Никто не дождется. Понимаешь, это они скорее бегут на своем философском пароходе, где их философия бабло. Там прямо на пароходе будет написано название бабло. Я уже пережил это. Я же дитя советского времени, поэтому я уже все видел. Это первое. Теперь во-вторых. Ничего я не могу показать украинцам. Вот тут сидят сейчас. Я нахожусь на канале News One, и вокруг меня сидит... Раз, два, три, четыре, пять украинцев настоящих. Редакторы, вот один из руководителей канала, какой-то гость. Вот пришел Леша, который... Леша-администратор. Я им ничего не могу показать, потому что я не могу изменить лицо, которое залезает в Украину. Либо это харя, морда звериная, которая огромными зубами откусывает куски территории Украины, лжет и делает жизнь невыносимой, либо это лицо друга, которое было на протяжении многих десятилетий, если не столетий, если чуть ли не тысячелетия. Поэтому спасение утопающих – дело самих утопающих. Что значит утопающих в данном случае, я имею в виду? Это российско-украинские отношения. И не только между Путиным и Порошенко. Это еще есть вот этот мозоль на народном самосознании, когда тот друг, который был рядом с тобой в течение долгого времени, единоверец, простите меня, не будем забывать, все-таки вера, она тоже играет свою роль. Вдруг, знаете, как в этих фильмах про их самых, вот у которых зубы выскакивают, как они там называются?
Вампиры, да.
Вот вдруг появились зубы, хрясь и все. Поэтому я этим заниматься не буду. Я Россией сейчас очень мало занимаюсь, потому что в Украине, как вы понимаете, очень много своих проблем. И в вашей передаче, Миш, спасибо тебе, я оказался исключительно потому, что произошла такая трагедия. Я веду утренний эфир, у меня обычно где-то 6-8 тем, и они практически все посвящены Украине, и это хорошо, с одной стороны, потому что в Украине много проблем, а с другой стороны, это плохо, потому что если бы было какое-то движение по сближению двух великих стран, я бы все раздвинул, и посвятил бы этому весь эфир, как сегодня я посвятил весь эфир Павлу Шеремету, свой утренний. Но мне нечего говорить о России, кроме анализов мочи, которые передаются через дырку. Я думаю, наши радиослушатели знают, о чем идет разговор. Но я об этом не говорил, потому что здесь своя моча, причем у многих в голове, понимаешь? Поэтому все зависит от самих граждан Российской Федерации, от правительства, несуществующего, от Владимира Путина. Если щелкнет что-то и будет предложение мира, я хочу тебе сказать одну важную новость. Да, люди хотят в Украине, вот последние исследования, которые были, люди хотят и в НАТО, и в европейское сообщество. Но около 80% украинцев выступают за нормализацию отношений с Российской Федерацией. Это, конечно, не рейтинг Владимира Путина 86, но эти цифры говорят о многом. Спасибо тебе большое, я должен попрощаться и с Володей Миловым, и с нашим белорусским коллегой, и с тобой. Просто я иду готовиться к передаче.
Да, спасибо, Матвей. А мы сейчас в московской студии, вот те, кто нас смотрят, видят, что с нами на видео трансляция из Киева, с того места, где был убит Павел Шеремет, там много людей, и они его, конечно, вспоминают, но мы тут еще и про политику. Я Владимиру хочу сказать, вот мы про политику сейчас с Матвеем, да? Он говорит, что граждане должны что-то сделать, вот на Украине за нормализацию 80%, а вот как у вас ощущение, вот за то, за что выступал Павел Шеремет, сколько в России граждан на самом деле, ну, чтобы хоть войны в Донбассе не было?
У нас очень раздвоенное или даже на много частей разделенное сознание массовое, то есть из-за вот этой всей промывки мозгов и пропаганды люди реально не очень понимают, что происходит, у них есть какие-то инстинкты, они что-то чувствуют, и вот отсюда идет, кстати, все опросы показывают, там, ну, примерно две трети выступают и за замирение с Западом, за нормализацию отношений, и в том числе за нормализацию отношений с Украиной.
Но чтобы только те капитулировали.
Очень трудно, да.
На условиях Путина.
Очень трудно это натянуть на всю ту адскую пропагандистскую картинку, что все нас атакуют, в том числе там бандеровские фашисты из Киева, да, напали на несчастную Россию, там, на Донбасс и так далее, да, то есть люди реально не понимают, что происходит, они видят только то, что им рассказывает телевизор, и какого-то понимания там, плана выхода из этой ситуации у них нет. Но, конечно, глубинный запрос на то, чтобы все это, наконец, кошмар закончился, он большой и в России. Но вот я просто хочу прокомментировать то, что вы с Матвеем обсуждали. Это, конечно, огромная проблема. Я со многими людьми из Украины общаюсь в последнее время. И, знаете, ну, они так с горечью в голосе говорят, что там вы все очень хорошие, вот те, кто выступает за какие-то демократические перемены, но все равно все, что мы видим реально, это Путин и его режим. мы видим большую поддержку в российском обществе. Вас и каких-то перемен, о которых идет речь, мы не видим. Поэтому, к сожалению, вот правильно Павел Шеремет сказал вот в вашей передаче фрагмент, который вы показывали, пропасть растет, потому что, конечно, надежда на современную и демократическую Россию, она вообще во всем мире есть, и она довольно сильна, да, но нам надо все-таки что-то сделать, чтобы это приблизить, потому что пока продолжается весь этот путинский ад, к сожалению, ухудшается отношение к России и ко всем русским, и нас действительно начинают воспринимать там хуже, чем верхнюю Вольту с ракетами.
Ну, верхняя Вольта с ракетами ни на кого не нападает.
Да, у верхней Вольты лучший имидж, чем у нас сегодня.
Да, я сейчас еще раз к Анатолию Лебедько обращусь. Анатолий, а вы как со стороны из Минска вот эту ситуацию видите? Вот нейтральная Беларусь и реально две воюющих страны. Вот каждый день там в Донбассе людей убивают. Вот. И вообще я считаю, что Павел Шеремет стал тоже жертвой этой войны. По крайней мере, жертвой той ненависти, которая есть в обществе.
Ну, о каком нейтралитете может идти речь, когда на протяжении двух десятилетий Александр Лукашенко вплетался в отношения с Кремлем? У нас на сегодняшний день нет нейтралитета, но если не брать только риторику, мы являемся частью информационного пространства российского, и поэтому практически едва ли не каждый человек у нас на игле не только белорусского телевидения, но и Останкина. И понятно, вот то, о чем говорил Владимир, вот этот ад, он распространяется и на многих белорусов. Конечно, у нас проценты не такие заангажированности, все-таки на враждебные отношения к Украине, но тем не менее для определенной части населения это ощущается. Но я уж не говорю об экономике. Мы сейчас находимся, наверное, еще не на самом дне кризиса, но мы сейчас пожинаем вот ту экономическую модель, которая была ориентирована исключительно и только на привязку к России, к дешевым энергоносителям, к российскому рынку сбыта товаров. Но эта зависимость очень сильная. Плюс и политическая, несмотря на то, что у Лукашенко потепление отношений с Западом, все-таки Россия была, есть и остается адвокатом Александра Лукашенко на международной арене. Единственное, что сейчас тут не поймешь, кто последний диктатор Европы, а кто предпоследний. А Лукашенко хотел бы сейчас изменить стратегию взаимоотношений с Кремлем, а это стратегия длина поводка, на котором он сам себя посадил. Он, используя и войну, которая фактически имеет место быть в Украине, он пытается этот поводок сделать более длинным. Но Путин в любой момент может сделать его более коротким. У него для этого есть инструменты. И военные сейчас не снят с повестки дня вопрос о российской военной базе, о присутствии. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день Лукашенко в риторике пытается быть нейтральным, но де-факто он очень в сильной зависимости от Путина. Фактически мы можем говорить о вассальных отношениях Лукашенко от Путина. Просто не наступил еще этот час X, когда Путин может потребовать от Лукашенко жесткого выбора. И пока Лукашенко позволено, он может в риторике заигрывать с Западом. Но опять же, я думаю, и спросив разрешение у Кремля, Лукашенко приезжает к Владимиру Владимировичу и говорит: давайте мне, пожалуйста, те бонусы финансовые, которые я имел. Если нет, ну тогда извините, я должен идти просить что-то у Запада. Вот эта стратегия двойного шантажа, она была, есть и работает. Что касается гражданского общества, основной массы населения, то, конечно, к Украине у большинства позитивные отношения. И значительная часть белорусов не просто с симпатией относится к тому, что происходит в Украине, но и в самые кризисные моменты сотни белорусов были и на Майдане, и по сегодняшний день участвуют в разных гуманитарных программах. И они понимают, что в Украине решается вопрос, в том числе и Беларуси, нашего будущего.
Анатолий Лебедько, спасибо большое. Ну что ж, я думаю, что мы должны увидеть, что, собственно, люди думают. Вот люди на улицах в Киеве вспоминают Павла Шеремета, разговаривают, несут цветы к месту его гибели. Ну, а в Москве, вот мы спросили москвичей, что они думают об убийствах журналистов в постсоветских странах.
За что убивают журналистов в постсоветских странах?
За информацию, которую они выдают, кому-то она не нравится.
За то, что правду говорят.
Я думаю, что это не является какой-то особенностью той или иной страны. Журналист – это опасная профессия. Я все время работал журналистом.
Среднестатистическим российским журналистом, наверное, будет не опаснее, чем среднестатистическим журналистом в Европе. Вот. А правду говорить, ну, конечно, всегда опасно.
Чтоб не говорили правду.
Я думаю, что сейчас просто убивают, а не дело в журналистах или слесарей. Просто людей убивают, и это норма сегодняшнего дня. Именно поэтому я не смотрю телевизор. У меня его нет.
За то, что говорят правду.
Я думаю, что за откровенную и честную позицию в первую очередь, потому что на текущий момент очень много СМИ, которые подконтрольны государству, и, естественно, те островки правды, которые выливаются наружу, они вызывают чувство негодования и нежелания у людей слушать какое-то иное мнение.
Думаю, что это небезопасно во всех странах. Просто где-то журналистам пытаются заткнуть рот деньгами, вот, а где-то пытаются их устранить физически. Физически, видимо, получается дешевле и проще. Я думаю, что в постсоветских странах журналистов убивают исключительно в основном за их профессиональную деятельность. Если дело касается персонально Павла Шеремета, то мне тем более жаль, потому что, во-первых, он мой земляк, он тоже родом из Минска, мой одногодок, и я прекрасно помню его, в общем-то, еще во время жизни в Минске.
Ну что ж, вот мнение москвичей. Владимир, что скажете? В общем, разумно люди рассуждают-то? Они понимают?
Да, люди, опять же, вот внутренним сознанием все понимают, все видят эту огромную дистанцию между тем, что им рассказывают, и правдой жизни, которая на самом деле имеет место. Они чувствуют, что этот разрыв есть, и, конечно, вот, ну, большинство, кого вы спросили, сказали, что за правду убивают. Так и есть. У нас и в России это происходит. Вы знаете, как много, особенно вот в регионах было убито или избито там до потери трудоспособности журналистов, да, и там, я не знаю, в Химках, в Калмыкии, в Дагестане и так далее, да. По всей стране это происходило много лет уже, там, десятилетиями, да, поэтому люди прекрасно понимают, что есть вот этот официоз, который пытается какую-то навешать нам на уши лапшу про окружающую жизнь, а есть люди, которые его все время теребят неудобной правдой, рассказывают что-то про делишки чиновников, рассказывают то, где эта система провалилась, не работает, работает против интересов людей. И, ну, понятно, что власть придержащим это не нравится, понятно, что это не нравится каким-то олигархическим интересам. И, к сожалению, за эти 25 лет после того, как распался СССР, мы никто из постсоветских стран какого-то кардинального скачка в развитии гражданского общества, политической системы, экономики не совершил.
Ну, за исключением Прибалтики.
Мы все, за исключением Прибалтики, да, но в основном мы все зависли вот в этом переходном состоянии, все время пытаемся, возвращаемся к какому-то полу или там полному авторитаризму, в том числе и Украина не избежала всяких этих ренессансов, и до сих пор там идет борьба, ситуация тяжелая, и, ну, в этом смысле они не так уж сильно и многим пока от нас отличаются.
Да. Собственно, я хотел напомнить просто, что в России вот за эти годы были убиты там Анна Политковская, Юрий Щекочихин, погиб при странных обстоятельствах Наталья Естемирова, Михаил Бекетов, который боролся по Химкинскому лесу, Лариса Юдина в Калмыкии, Анастасия Бабурова, которая была застрелена правыми экстремистами, Пол Хлебников, тоже расследование коррупции, и, так сказать, был убит Тимур Куашев. И, собственно, вот история такая, что в подавляющем числе случаев не найдены, не наказаны ни убийцы, ни организаторы, ни заказчики в особенности. И, конечно, это все очень печально. Но, в общем, подозрение, что гибель Павла Шеремета может быть связана вот с этими со всеми историями, с безнаказанностью, они у меня лично достаточно высоки. Вот то, что Владимир действительно говорил по поводу действий спецслужб российских, оно тоже, в общем, вызывает действительно обеспокоенность, потому что во многих случаях действовали ведь они в каком-то смысле во вред себе. Ну, вспомните историю с Литвиненко, да, к примеру.
Ну, они, видите, история с Литвиненко была связана с тем, что они не ожидали, что вскроется тот инструмент, при помощи которого они отравили. Вот этот полоний был настолько труден в обнаружении, то есть... Практически они были в шаге от того, чтобы никто никогда ничего не узнал. Да?
Мы просто не должны снимать, мне кажется, с повестки дня вот такую эмоциональную еще реакцию российских начальников. Как один из них когда-то сказал, что вы там с ним типа поговорите. И Дмитрию Холодову как следует поговорите. Да? И Дмитрию Холодову положили бомбу, скажем, в посылку. Да? Вот поговорили, как они понимали начальника. Ну, такая полуофициальная версия. То есть, или убийство Бориса Немцова, которая тоже, мне кажется, в значительной степени связана с такими эмоциями, да, месть, вот, и так далее.
Ну, у меня несколько другая точка зрения на убийство Бориса Немцова. Я считаю, что там слишком много задействовано разных сторон было в этой операции, чтобы можно было говорить о том, что это спонтанная чья-то реакция. Скорее всего, очень хорошо и централизованно организовано это дело.
Я хотел бы, чтобы мы услышали Павла Шеремета тоже на эту же тему. Улица Бориса Немцова в Киеве-то будет? Вот говорили об этом.
Я вообще не сомневаюсь. Насколько я знаю, уже определена и улица, которая будет названа именем Бориса Немцова. Многие люди уже ее и называют между собой улицей Бориса Немцова. Скорее всего, это будет улица, на которой находится российское посольство. Может быть, это будет другая улица, но вообще у меня никаких сомнений в том, что улица будет и в Киеве. И в Вильнюсе, вот я слышал, и в других европейских городах 100%.
Ну вот, улицы Бориса Немцова в Киеве пока нет, но, похоже, в Киеве теперь еще есть одна какая-то улица, которая должна называться именем Павла Шеремета. Ну, может быть, и в Москве такая будет. Всего доброго, до свидания.